Последний по времени перевод книги Иова с древнееврейского на русский – это Андрей Десницкий. Андрей Десницкий представляет определенный тип современной христианской религиозности. В данном случае нужно говорить и о переводе Десницкого, и о нем самом, поскольку он сам охотно говорит о себе самом, в том смысле, что Десницкий этот тип современной христианской религиозности представляет. Перевод Десницкого можно понимать только в контексте той серии, где он опубликован. Эта серия называется «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского». Редактор серии заявляет, что ее отличительная черта – обращение непосредственно к древнему подлиннику. Но опять-таки, без уточнения, что переводчики имеют в виду один из библейских текстов, а именно масоретский текст, это заявление об обращении к подлиннику неопытного читателя вводит в заблуждение. Иудейская традиция масора может настаивать, что она располагает подлинником Библии. Наука текстологии утверждает, что нет на сегодняшний день нет оригинала, есть совокупность библейских текстов. И переводчики серии, конечно, знают об этом пишет Андрей Десницкий, что, он пишет, современная библейская текстология уже не видит в единственном сохранившемся еврейском тексте оригинал Ветхого Завета. Именно так. Однако у современного читателя, которому обращены переводы с древнееврейского, и который текстологией не занимался, создается впечатление, что его наконец-то знакомят с переводом подлинника Ветхого Завета. Но это все предварительное замечание. Теперь по сути. Принципиальная особенность наших переводов, это редактор серии пишет, принципиальная особенность наших переводов – ориентация на современную литературную норму. Принципиальная особенность – это ориентация на современную литературную норму. Вот насколько переводы серии становятся популярными, настолько это утверждение нуждается в анализе. Десницкий справедливо утверждает, что понимание библейского откровения зависит не только от текста, но и от веры человека, того общества или той общины, которой он принадлежит. Ему вторит иерей Владимир Зелинский. Он написал предисловие книги Десницкого. «Язык, – пишет иерей Владимир, – тело нашей веры. Синодальный Новый Завет и Новый Завет в переводе Кузнецовой или тем более Евангелие от Марка Улезова – по сути два разных исповедания». Жестко сказано, мне кажется, справедливо. Именно так. Перевод свидетельствует о вероисповедании. Десницкий отчетливо понимает значение древнегреческого текста ветхозаветных книг. Он пишет, отношения между масоретским текстом и септуагинтой рассматриваются наиболее авторитетными текстологами как отношения между двумя самостоятельными текстовыми типами. Вот так. Дальше он же пишет. Апостолы обращались не к древнееврейскому тексту, а именно к Септуагинте. Говоря о Писании, апостолы имели в виду именно ее, Септуагинту. И в последующие века она оставалась в восточной части христианского мира основным, самым авторитетным текстом Ветхого Завета. С нее делались новые национальные переводы, такие как славянский. Если Десницкий, переводчик книги Иова, обращается к древнееврейскому тексту, то у него были на то веские основания. Какие эти были основания, в частности? Вот существующий синодальный перевод Ветхого Завета был сделан с древнееврейского языка со множеством вставок из Септуагинты и из славянского перевода. Эти заимствования, кстати, из Вульгаты тоже, вот эти заимствования, они были разного рода. Они иногда отмечались скобками, если с греческого, иногда нет. В результате такого перевода возник текст, пишет Десницкий, который не тождественен ни масоретскому тексту, ни септуагинте, ни славянскому переводу. И Десницкий считает, что гораздо разумнее было бы допустить существование различных переводов, основанных на различных текстах – масоретском, септуагинте и других. Вот мне кажется, совершенно справедливое замечание. Далее, Десницкий выделяет два способа восприятия Писания и заявляет собственный, третий подход. Он же является принципиальным для переводчиков серии «Ветхий Завет». Значит, всего три подхода. Вот один подход приемлет предание. это православная и католическая традиция. Другой подход по преимуществу протестантский. Второй. Вот, а переводчики серии «Ветхий Завет» не хотят быть в русле ни одной из трех означенных христианских деноминаций, то есть ни православной, ни католической, ни протестантской. Они хотят работать, вот мы к сути подобрались, вне всяких конфессиональных ограничений и даже поверх христианства, в его отличие от иудаизма и мусульманства. Смотрите, вне всяких конфессиональных ограничений и даже поверх христианства, в его отличие от иудаизма и мусульманства. Интересно, а на что же тогда опираться? И вот тут возникает третий подход к изучению Священного Писания. Он очень смело заявляется. Цитирую Десницкого. «Сегодня все шире распространяется третья модель отношения к библейскому тексту. Условно можно назвать этот подход текстуальным. Библия есть прежде всего текст, который может и должен быть прочитан, смотрите, подобно прочим текстам своей целостности и полноте. Подобно прочим текстам своей целостности и полноте». Конец цитаты. Вот это я уже не понял. Сначала мне сказали, что понимание библейского откровения в огромной степени зависит не только от самого текста, но и от веры. С этим я согласился. Потом мне говорят, Библия есть прежде всего текст, который может и должен быть прочитан, подобно прочим текстам. Прочие тексты, например, Данте, Шекспир или Толстой. Вот для своего понимания они ведь не требуют веры, а Библия требует веры. Но вот Библия – это как прочие тексты, или она не как прочие тексты? Я думаю о том, что вера нужна для понимания откровения, Десницкий говорит или из вежливости, чтобы успокоить ортодоксов, или он это относит к себе лично, потому что сам он православного вероисповедания. Но это, так он думает, не должно отражаться на его научной работе. Текстуальный подход к Библии Десницкий обосновывает задачами миссионерской работы. Десницкий и его единомышленники трудятся ради воображаемой фигуры, которую они называют современный человек или рядовой читатель. То есть это человек чаще всего не церковный, не верующий, не имеющий никакого опыта в чтении не только ветхозаветных, но и новозаветных книг. То есть рядовой человек – это какой-то общий человек. То есть беспамятный, без опыта языка, без истории предков, без родного пепелища. Если, как сказано в Евангелии, Бог Слово просвещает всякого человека, приходящего в мир, то это не относится к рядовому читателю. Его душа чиста от всякого воздействия. А перевод Библии должен сначала проникнуть в сознание рядового читателя, как нечто занимательное, исходу понятное, лучше всего художественное. Вот. Для текстуального подхода, говорит Десницкий, цитирую, особой ценностью обладает перевод художественный, призванный передать не только букву текста и его дух, но и его красоту, его душу. Современная библеистика все больше внимания обращает на текст как таковой, анализирует Библию при помощи стандартных литературоведческих методов. Стандартных литературоведческих методов. У Десницкого есть единомышленник на Западе, исследователь Олтер. Он пишет, речь идет о наборе исследовательских приемов, с помощью которых изучалась поэзия Данте, пьесы Шекспира и романы Толстого. Вот теперь все встало на свои места. И Десницкий притчи не говорит никакой. Набор стандартных литературоведческих методов надо применить ее к Библии. Все поверх конфессий и даже всякого рода вероисповеданий. Все понятно, остается только проследить выводы из означенной позиции. Современный библеист утверждает, пишет Десницкий, как не относиться к божественной стороне Библии, человеческая ее сторона прекрасна и достойна нашего внимания. Правильно. Если божественную сторону учитывать всерьез, то не получится главного, к чему стремятся десницкие переводчики серии «Ветхий Завет». Если божественную сторону всерьез брать, не получится то, к чему они стремятся. Это межконфессиональный перевод. Это я цитирую. Межконфессиональный перевод, который не смутит представителей ни одной из основных христианских общин. А можно еще дальше, выше подняться. Мусульмане, христиане, иудеи, мы все, пишет Десницкий, собратья по Аврааму. Чтобы научиться жить в мире, мы должны лучше понимать друг друга. Вот позиция. Мы все собратья, мусульмане, христиане, иудеи. Мы все собратья по Аврааму. Но поставим вопрос иначе. А Христос считал иудеев детьми Авраама? Сынами Авраама считал Христос иудеев? Читаем Евангелие. 8 глава Евангелия Иоанна. Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, то есть тем, кто готов был принять Его как Мессию. Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня. Апостол Павел поставил твердо: не все дети Авраама, которые от семени его. То есть одно — быть семенем Авраама, а другое — быть детьми Авраама. Вот те, кто не принял Христа, они не дети Авраама. Мы не собратья по Аврааму, как считает Десницкий. Для того, чтобы жить в мире, не обязательно брататься в вере. Можно жить в мире, а в вере не брататься. Знание основ своей веры никогда межконфессиональному миру не повредит. А вот межконфессиональный перевод – это фикция. Он попросту невозможен. То есть без веры Священное Писание не читается. И перевод книги Иова Десницким, это мы покажем, не межконфессиональный отнюдь. Вот за этой установкой, ориентация на современную литературную норму, стоит богословская позиция. Еще раз. Вот, значит, есть установка, ориентация на современную литературную норму, как новость нам, как третий подход к изучению Священного Писания. Нам это предлагают. Вот я говорю, за этим стоит богословская позиция. Ни иудаизма, ни христианства, только текст. Ни иудаизма, ни христианства, только текст. Но не такая вещь Священное Писание Ветхого и Нового Завета, чтобы переводчик мог избегнуть вопроса: Иисус из Назарета – Мессия или нет? Иисус из Назарета – Он Бог или нет? Иов невинным страданием указывает на Мессию или нет? Правее Иов своих обвинителей или нет? Вот нельзя избегнуть этих вопросов. Богословская позиция ни иудаизма, ни христианства – это позиция не христианская. Я, пожалуй, повторю. Позиция ни иудаизма, ни христианства – это позиция не христианская. Нам говорят, это Десницкий говорит и члены его общины, мы, новое поколение библеистов, цитирую, анализируем Библию при помощи стандартных литературоведческих методов. Но неужели непонятно, что применим, то и получим? Хотите представить Библию как литпамятник? Не получится, потому что она больше, чем любая литература. Установкой на текст как таковой и ориентацией на современную литературную норму переводчики серии выговаривают себе большую свободу в обращении с текстами. Действительно, если говорить о традиционных подходах к Писанию, там православный, католический, протестантский, то для них особой ценностью обладает, это пишет Десницкий, особой ценностью обладает перевод Библии, максимально близкий к дословному. Ясно, что при новом текстуальном подходе большой вот такой вот точности не требуется. Задачи другие. Однако уход от точности в художество границ не знает. Уход от точности в художество границ не знает. В истории литературоведения есть даже опыты, когда совершенно игнорировался текст. То, что переводчики серии называют перевод, на деле часто оказывается пересказ. Если, например, из серии «Ветхий Завет» взять перевод книги «Бытия», то сравнительно с ним детская Библия является более ценным пособием по изучению Священного Писания в одном отношении. Детская Библия более ценным пособием в одном только отношении. Рассказывая библейские сюжеты и дополняя их картинками, нам не внушают, что перед нами перевод какого-то текста, тем более оригинала. Теперь о переводе Десницкого. Всякого автора нужно судить согласно тем требованиям, которые он считает для себя обязательными. Ни иудейство, ни христианство, только текст. Прямо ни мира, ни войны армию распустить. Пусть так. Так хочет автор. Хорошо, пусть так. Автор перевода Десницкий обосновал, почему он переводит исключительно с древнееврейского. Это плодотворный подход, я считаю. Параллельные переводы библейских текстов нужны. Дальше. Автор, наконец, оговорил свое право не переводить дословно. Он хочет передать не только букву и дух оригинального текста на еврейском языке, но и его душу и красоту. Пусть так. Эти требования автор перевода предъявляет самому себе. Беда в том, что он им не удовлетворяет. У него нет уважительного отношения к еврейскому тексту. Я сейчас приведу примеры, чтобы было понятно, что уважительного текста, уважительного отношения к древнееврейскому тексту у Андрея Десницкого нет. Стих из книги Иова 36:16. Это о бездне Авадона из речи Елиуя. Этот стих 36:16 на еврейском языке признан в современной науке «totus dubius», то есть целиком сомнительный. Считается, что его перевод буквальный лишен всякого смысла. Это совсем не так. Буквальный перевод стиха целиком соответствует греческому тексту. Перевод на греческий язык следует общему контексту. Это речь Елиуя. В контексте находится этот стих 36:16. И еще раз я скажу, что восстановление контекста речи – это первая задача переводчика с древнееврейского языка. Если мы встречаем сложный фрагмент, то прежде чем объявить его «totus dubius», необходимо понять, о чем вообще идет речь, каков контекст высказывания, о чем говорит Елиуй в той части своей сложной и вдохновенной речи, куда включен этот стих 36:16. Елиуй говорит о бездне Авадона. В стихе три части и три мысли. Первое. Я сначала перескажу смысл, потом прочту стих. «Мучение в бездне есть следствие первородного греха, когда сам сатана прельстил человека из уст врага, то есть змея». Вторая мысль. «Авадон – это тяготеющее вниз, подобной воде, длящейся вечности падения». То есть есть бездна и есть протока под бездну. Третье. «В эту абсолютную скрись уходит то, чем человек жил и наслаждался, его сытая жирная трапеза». Вот три мысли, три стиха. Читаем в переводе с греческого. «И кроме того, он прельстил тебя из уст вражьих». Он, дьявол, прельстил тебя, человек, из уст вражьих. «И кроме того, он прельстил тебя из уст вражьих. Бездна, сток ниже ее, и снидет туда трапеза твоя, исполнена тука жира». Вот, еврейский текст. В этом стихе есть пять слов разного значения. Если понимать, о чем речь, то получим в буквальном переводе с еврейского. «И еще он соблазнил тебя», опять-таки он, дьявол, «соблазнил тебя, человек, из уст беды». Ширь. Нет. Сгустка под этим. И спуск. Стол твой полон жира. Вот ширь рахов, это вот разверстие Вадона. То есть грешник соблазнен врагом, он падает в бездну, где такая разреженность, нет сгустка, что не с чем сцепиться, не за что зацепиться. Туда же падает и все, чем человек наслаждался при жизни, это его стол с жирными яствами. Итак, Авадон – это протока под бездну, это по греческому переводу, или абсолютная склизь, ну, как бы вот смысл еврейского текста. Это падение без сопротивления в такой разреженности, что одинокому нет возможности ни за что зацепиться. Сказано, что в адскую бездну снидет трапеза, исполнена тука, то есть жира. В Евангелии этот образ овеществился. Это стадо, летящее в пропасть, стадо свиней, летящее в пропасть. Что делает Десницкий? Я еще раз прочту перевод с древнееврейского, буквальный перевод с древнееврейского, который точно соответствует древнегреческому, потом перевод Десницкого. «И еще он соблазнил тебя из уст беды». Ширь, значит, он, это дьявол, соблазнил тебя, человек, из уст беды, то есть через змея. «Ширь, нет сгустка под этим, и спуск твой полон жира», Десницкий. «И тебя бы он, Бог, вывел из теснины на простор, где нет преград, и яствами стол твой уставил». Это не перевод. Это даже не пересказ. Это диаметрально противоположный по смыслу опыт истолкования. Вот такой подход, я думаю, демонстрирует небрежное отношение к еврейскому тексту. Еще я пример приведу. Вообще, масорецкий текст – это сокровище. Текст на древнееврейском языке – это сокровище. Он требует к себе бережного, осторожного отношения. То есть то, что мы можем подчеркнуть из древнееврейского текста, это достояние веков и всех народов Земли. Поэтому нужно обращаться с ним хотя бы уважительно. Вот чего нет у современного переводчика. Вот стих из описания Левиафана. Вот Левиафан – это чудовище, которое символизирует дьявола. Вот еврейский текст. Это Иов 41:22. Значит, послушайте, это перевод, буквальный перевод древнееврейского языка. «Под ним острия черепка». Вот Левиафан. «Под ним острия черепка. Он простер харуц на грязь». Или харуц на глину. Понятно, что понимание стиха зависит от того, как понимать харуц. Ну, переводчики еврейского текста на русский видят перед собой крокодила. Это брюхо крокодила, которое подобно молотильной доске. Тому молотилу, харуц. Десницкий пишет, что при обмолотке зерна использовались тяжелые деревянные щиты с вставленными в них острыми камнями. Быки волокли такие щиты по рассыпанным по земле колосьям, чтобы вылущить зерно. Вот такие вот доски назывались харуц. Но если бы на минуту отвлечься от того, что Левиафан – это крокодил с феноменально жестким брюхом, то можно заметить, что слово «харуц» означает не только молотильную доску, но также «желтое» или «рыжье», как бы, да? «Желтое» – это поэтическое название золота. Вот так поняли 70 толковников и перевели «харуц» как «золото». Во-первых, потому что они думали не о брюхе крокодила, но о Левиафане-дьяволе. А золото – это орудие дьявола. И, во-вторых, 70 толковников имели текстологическое основание для своей интерпретации, что харуц – это золото, сопоставленное с грязью. В книге пророка Захарии в одном стихе употребляются два ключевых термина – харуц – золото и грязь – тит. В Захарии 9.3 говорится о центре мировой торговли, городе Тир, который накопил золото – харуц, как грязи – уличный. Такой текст. «И построил цор», цор – это тир, «и построил цор себе мацор», что такое мацор, вообще непонятно, «и построил цор себе мацор, и накопил серебра, как праха, и золота, как грязи улиц». Что такое золото тира? Золото тира – это не золото приисков или сокровищ, или сакральных предметов, или личных украшений, потому что тир – это символ тир, это центр морской мировой торговли. То есть золото Тира – это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Золото Тира – это концентрация всемирных богатств, такая, что золото стало как грязи. Золото Тира – концентрация богатств. Золото стало как грязи. Вот когда создатели септуагинты думали, как перевести харуц, они видели перед собой ни крокодилье брюха, ни молотильные доски. Они видели золото мировой морской торговли. Отсюда в переводе 70 могло появиться как интерпретация. Харуц – что это золото моря. Далее, термин «тит» у пророка Захарии – это именно грязь. Однако не без намека на нечто большее, потому что этот термин «тит» может означать глину для гончарных изделий, и в этом значении еврейское «тит» может содержать намек на состав человеческой плоти, которая есть брение. Брение. Мы бренные, мы из глины. Именно брение мы находим в переводе 70. Вот перевод с греческого. О Левиафане идет речь. «Ложи его, клинки острые, все золото море под ним, как брение несказанное». Брение несказанное, это усиление несказанное, соответствует как грязи уличной из Захарии, так и золоту моря, то есть колоссальному количеству золота мировой торговли. Вот, но переводчики на греческий предлагают противоречивый образ, потому что в море нет брения, то есть глины или другого грязевого состава. А разгадка в другом стихе, где сказано, что человек – это брение осказанное. Человек – это брение осказанное. То есть человек – это глина, принявшая дух от Бога в слове. То есть человек – это брение осказанное, то есть ословесненное. А вот брение несказанное – можно понять как бесчеловечное. То есть сатана владеет всем золотом для бесчеловечного употребления. Вот в исходном тексте из пророка Захарии 70 толковников могли уловить мысль о том, что собирание обращающихся денег вокруг одного центра, символический тир, повреждает человека даже на уровне плоти. И эту мысль 70 толковников выразили в своем переводе трудного стиха из книги Иова. С какого текста они переводили на греческий язык, мы не знаем. Может быть, с того, который сохранился в масоретском тексте, может быть, с другого. Но мы знаем другое. Понимание контекста общего, выдержанного 70 толковников, безупречно. Потому что Левиафан – это дух богоборчества, вражды и наживы. И его нельзя победить ни средствами войны, ни средствами экономики. Нельзя победить его через золото. А с другой стороны, бояться того, что все обращающееся в торговле золото соберется в одних руках, вот бояться этого не нужно. Нас заранее предупреждают, не страшитесь. В одном месте все золото мира соберется, обращающееся, для бесчеловечного употребления. Да, и бояться этого не нужно. Какая мысль? Вот к этой древнейшей и авторитетнейшей интерпретации древнееврейских письмен, которые мы находим в Септуагинте, из современных переводчиков не прибег никто. Это может быть следствием узкого и некритичного отношения к библейским текстам. Но может иметь и другое основание. Об этом мы говорили. Отвержение Септуагинты как библейского текста. Вот то, что мы находим у современных переводчиков. Отвержение Септуагинты как библейского текста, оно возникло очень давно вместе с христианством. Септуагинта позволяет увидеть, что Левиафан – это дьявол. Эта экзегеза упоминается авторами современных переводов как христианская. Они знают, что такая есть. Она упоминается, что это христианская экзегеза. Но в работе современных переводчиков она никак не учитывается. И Десницкий переводит о Левиафане. «Его брюхо, что острые черепки, баранит он ими грязь». Так, вот такое отношение к древнееврейскому тексту. О том, что за этим стоит, будем еще раз говорить в следующий раз.